Глава 5. Исцеление расслабленного при купальне Вифезда в субботу. Иудеи замышляют убить Христа за нарушение субботы и за его учение о себе как Сыне Божием. Стихи с 1 по 18. Речь Христа о себе как об истинном Сыне Божием, которому Отец отдал власть над миром. Стихи с 19 по 47. Стих 1. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». «После сего», то есть после событий, «мета тафта» – множественное число. Сравните «мета туто» – единственное число во второй главе Иоанна. То есть после событий, описанных Иоанном в четвертой главе. «Был праздник иудейский». Что это за праздник? Вероятнее всего предположить, что таким выражением Иоанн хотел обозначить праздник кущи, как наиболее веселый и любимый в народе. Просто праздником и эурти называется иногда праздник кущи и в книгах Ветхого Завета, и у Иосифа Флавия. Ни о Пасхе, ни о Пятидесятнице нельзя сказать ничего подобного, тем более о празднике Пурим. Например, в Ветхом Завете в переводе 70 праздник Пятидесятницы, по-арамейски «асарта», по-еврейски «ацерет», нигде не обозначен просто выражением «праздник» и «эурти». Но если Иоанн здесь имеет в виду «праздник кущей», то значит, что между прохождением Христа по Самарии в январе и настоящим событием, случившимся в Иерусалиме в начале октября от 15 до 22 месяца Тисри, прошло около 9 месяцев, в течение которых Господь прожил в уединении в Галилее, не посетив в предшествующую Пасху, вторую, Иерусалим. Пришел Иисус в Иерусалим. Господь приходит в Иерусалим один, без учеников, которые в это время, по-видимому, вернулись к своим прежним занятиям. Можно предполагать, впрочем, что апостол Иоанн, у которого была возможность прибыть с Господом в Иерусалим, не оставлял своего учителя и в это пребывание Христа в Иерусалим. Иначе откуда он мог бы заимствовать речь Христа, сказанную по поводу исцеления расслабленного? Предположение Эдершейма, что Христос сам впоследствии передал ее содержание Иоанну, неправдоподобно. В Евангелиях нет нигде ни малейшего указания на такой способ ознакомления Матфея и Иоанна с речами Христа. Стих 2. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов». Около овечьих ворот, которые находились в северной части стены. Здесь, вероятно, прогоняли овец, назначаемых для жертвоприношения. Существовала купальня или пруд с 5 крытыми ходами, в которых лежали больные. Эта купальня называлась по-еврейски, правильнее по-арамейски – «Вифезда», по-арамейски – «Бетхезда», то есть «дом милости, милосердной любви». Когда Иоанн писал свое Евангелие, купальня эта еще существовала, он говорит «есть». Опустошение, произведенное в Иерусалиме Титом в 70-м году, очевидно, было вовсе не так ужасно, как изображает его Иосиф Флавий, и известные раньше места и остатки зданий еще можно было найти в городе. Евсевий Кесарийский говорит, что в 70-м году погибла только половина Иерусалима. В беседе, приписываемой святому Афанасию, говорится, что означенная купальня существовала и в IV веке. Стих 3. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды». Стих 4. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды – тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Здесь описывается чудо, совершавшееся в купальне над теми больными, которые успевали окунуться в воду тотчас после того, когда ее возмущал сходивший по временам ангел. Новейшие издатели евангельского текста, однако, из обоих этих стихов делают только один, оставляя слова «в них», то есть в крытых ходах или галереях, лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Остальное, по мнению новых издателей, представляет собой вставку, интерполяцию позднейшего времени. В древнейших греческих рукописях дальнейших слов о чуде, совершавшемся благодаря нисхождению ангела, не имеется, как нет их и в древних сирийских переводах Евангелия Иоанна. Но с таким исключением 4 стиха нельзя согласиться, ввиду того, что такие авторитеты, как Александрийский кодекс, святители Иоанн Златоуст и Кирилл Александрийский и почти все латинские церковные писатели, Вульгата, Коптский перевод, имеют у себя слова 4 стиха. Кроме того, с опущением 4 стиха становится непонятным, о каком возмущении воды говорит Христу расслабленный в стихе 7. Что же касается того, как сам евангелист относился к народному верованию в чудодейственную силу воды этой купальни, об этом нельзя сказать ничего определенного. По-видимому, он просто сообщает здесь воззрение, которое существовало в его время у иудеев, которые обычно видели в необыкновенных и непонятных им явлениях природы действия небесных духов, имевших в своем видении ту или другую область или стихию природы. В Апокалипсисе также упоминается об ангеле вод, и это обстоятельство подает повод предположить, что и сам Иоанн не был чужд общеиудейскому представлению о существовании особых ангелов, действующих на людей посредством разных стихий природы. И эта мысль, в общем, согласна с верой в бытие божественного промысла. Тем более, что евангелист говорит, что это действие ангела на воду совершалось не регулярно в известные сроки, а через довольно неопределенные промежутки времени, по временам, выражение неопределенное, которое обозначает именно неодинаковые промежутки между схождениями ангела, что и обозначено выражением «кота Керон». Стих 5. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Стих 6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Стих 7. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». В купальне находился страдалец, который лежал в парализованном состоянии целых 38 лет. Его, вероятно, приносили сюда или принесли откуда-нибудь издалека, и около него не было постоянного сидельца, который бы окунул его в воду тотчас по возмущению ее. Или от самого больного, или от кого-либо из его соседей Христос узнал о его несчастной судьбе. Когда Иоанн изображает случаи непосредственного уразумения чего-либо Христом, он выражается иначе, чем здесь. «Хочешь ли быть здоров?» Больной, очевидно, уже утратил способность сознавать всю силу своего несчастья, и Христос своим вопросом возбуждает в нем упавшую надежду на возможность исцеления, возбуждает желание выздороветь. Вместе с этим Христос направлял на себя внимание больного, хотел дать ему уразуметь, что исцеление больному может подать он. Больной, однако, не видит иного способа избавления, как погружение в чудодейственную воду купальни, а этот способ для него оказывается недоступным. Стих 8. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Стих 9. «И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний». Хотя Господь имел в настоящее время основание опасаться проявлений вражды к себе со стороны иудеев, тем не менее он совершает исцеление больного. Несмотря на то, что это приходилось на субботу, когда было запрещено носить всякие тяжести, он повелевает исцеленному взять свою постель и ходить. Необычайная энергия, которая без сомнения обнаружена была Христом в этом повелении, произвела сильный подъем духа и в больном, и он, мгновенно исцелившись, быстро собрал свою постель и пошел вон из купальни. Впрочем, согласно лучшим кодексам, в 9 стихе не читается слово «тотчас», и это, кажется, более правильное чтение. Христос покинул купальню, вероятно, ранее, чем больной почувствовал себя вполне здоровым. Иначе непонятно было бы, как исцеленный не полюбопытствовал узнать у своего благодетеля, кто он такой. Христос на этот раз, в противоположность тому, как он поступал раньше, не хотел обращаться к народу с учением по поводу совершенного им чуда. Это чудо он совершил не в качестве знамения для привлечения людей к вере в него, а как дело милосердия. Стих 10. «Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Исцеление было совершено Христом в субботу, и это подало иудеям повод обличить исцеленного больного в нарушении субботнего покоя, так как этот человек, исполняя повеление Христа, понес домой свою постель, что запрещено было делать в субботу. Под иудеями здесь Иоанн разумеет, очевидно, как и в 18 стихе 2 главы, официальных представителей иудейства, быть может, даже членов Синедриона из числа фарисеев. Стих 11. «Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Стих 12. «Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи». Стих 13. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Иудеи не обращают никакого внимания на само чудо исцеления. Им важно только знать имя того, кто повелел исцеленному нарушить закон о соблюдении субботнего покоя. Стих 14. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Стих 15. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Стих 16. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Христос не довольствуется тем, что исцелил тело больного. Он хочет излечить и душу его, угрожая ему большими страданиями в случае, если больной снова начнет греховную жизнь, какой вызвана была его болезнь. Глаза исцеленного таким образом открываются, и он призывается к перемене жизни, к покаянию, которое приведет к спасению. Исцеленный после встречи с Христом спешит объявить иудеям о Христе как о своем исцелителе. Гейки полагает, что здесь сказалась его низкая натура. Но вероятнее всего предполагать, что тот объявил о Христе в радости и простоте сердца, думая, что иудеи поспешат признать во Христе истинного пророка. Ему, конечно, не могли быть известны враждебные отношения, в каких иудеи стояли ко Христу. Результатом этого открытия имени Целителя было усиление вражды иудеев Господу. Как осквернителя субботы они старались умертвить его. Но, очевидно, не находилось случая к этому, а, может быть, и достаточного основания. Стих 17. «Иисус же говорил им: Отец мой до ныне делает, и я делаю». По-видимому, иудеи приступили в храме со своими обвинениями к самому Христу, указывая ему на слова Моисея о почитании субботы. Против таких доказательств Господь говорит иудеям, что они неправильно представляют себе покой, который наступил для Бога с окончанием дела творения мира, покой, о котором сообщил Моисей. Суббота Божия стала для Бога успокоением только от дел творения, а заниматься делом промышления о сотворенном мире Бог не переставал никогда. Отсюда следовало, что и тот покой, который по требованию закона Моисеева евреи должны были сохранять в субботу, состоял вовсе не в полном прекращении всякой деятельности, а только в некоторой перемене обычных занятий человека на другие, которые вовсе не представляют для человека чего-нибудь трудного, а скорее содействуют обновлению его сил. К таким делам, не входящим в круг обычных дел, относит Христос и совершенное им в субботу исцеление. Значит, его несправедливо обвиняют в нарушении заповеди Божией. Но при этом Христос свое право делать дела в субботу основывает еще на особом отношении, в каком он стоит к Богу. Он называет Бога своим Отцом, в прямом смысле этого слова. Он говорит «Отец мой», а не «Отец наш». Как имеющий одну природу с Богом, Христос и поступает так же свободно, как Бог. Стих 18. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу». Иудеи хорошо поняли слова Христа и обвиняли его не только в нарушении субботы, но и в богохульстве. И Господь не сказал, что они неправильно понимают его слова о его божеском достоинстве. Напротив, далее он подтверждает правильность их понимания, говорит святитель Иоанн Златоуст. Стих 19. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». С 19 по 47 стих идет речь Господа, в которой Он говорит о Своем отношении к Отцу. Прежде всего, Господь устанавливает тот факт, что Сын творит только то, что открывает Ему любящий Его Отец, и даже, как и Отец, воскрешает и оживляет мертвых и совершает суд над миром. Стихи с 19 по 30. Затем, так как иудеи могли обвинить Христа в самопревозношении, то Христос указывает на свидетельство о нем со стороны его Отца, свидетельство, состоящее в делах, какие совершил Христос в силу данной ему Отцом власти, а также на предуказания, которые даны о Христе в Священном Писании. Стихи с 31 по 47. Защищая себя от обвинения иудеев, Христос с особой силой, для этого Он дважды повторяет слово «истинно», подтверждает мысль, что Он, как Сын Божий, может поступать только так, как поступает Его Отец. Подобно тому, как Сын простого человека видит все, что делает Его Отец, и присматривается к деятельности Отца, так и Христос проникает во все тайны божественного делания. И как Сын не может делать ничего противного Отцу, ничего чуждого Ему, ничего несообразного. А это еще более показывает между ними равенство и совершенное согласие, пишет святитель Иоанн Златоуст. Вместе с этим Господь указывает и на свою зависимость, как Мессии, от Отца. Он не может творить сам от себя во все дни пребывания своего на земле. Эта же мысль выражена и в последних словах стиха «Сын творит так же». Стих 20. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». То обстоятельство, что инициатива во всех делах Сына принадлежит Отцу, нисколько не унижает Сына. Напротив, в этом сказывается величайшая любовь Отца к Сыну. Отец настолько любит своего Сына, что показывает Ему все, что Сам делает. Христос таким образом постоянно, а не только временно, как бывало с пророками, пребывает в теснейшем общении с Богом. Пред взором Христа постоянно раскрыта книга судеб Божиих, и полномочия Христа как Мессии еще увеличатся с течением времени. Отец покажет, то есть даст власть Христу совершать такие дела, которые приведут иудеев в чрезвычайное удивление. «Так что, точнее, чтобы, ино, вы удивились». Этим указано на цель, какую имеет Бог, давая Христу власть совершать новые высшие дела. Стих 21. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Дела, которые должны привести в чрезвычайное удивление иудеев, это воскрешение и оживление мертвых, которое будет совершаться Сыном так, как совершает Он и Отец. Отец воскрешает безотносительно ко времени. Он воскрешал и прежде, воскрешает и теперь, и будет воскрешать потом. Так же и сын оживляет, кого хочет. Опять, как и в первом предложении, безотносительно ко времени, оживляет и будет оживлять. Между воскрешением Эгирин и оживлением Зоопиин существует некоторое различие. Первое означает только пробуждение от мертвенного сна, а второе – снабжение жизненными силами как результат пробуждения. «Кого хочет». Это выражение прибавлено ввиду того, что здесь говорится о воскрешении мертвых, которые своей воли не имеют, а подчиняются воле сына. Некоторые толкователи, например, епископ Михаил, видят в этом прибавлении указание на то, что Господь пока говорит о воскрешении не в собственном смысле, а о духовно-нравственном воскрешении живых людей через возрождение Христовой благодатью. Но с таким толкованием едва ли можно согласиться. Нужно не упускать из виду того обстоятельства, что воскрешение здесь ставится в зависимость только от воли Христа, а между тем духовное возрождение не может состояться без согласия самого возрождаемого или без веры. Христос, конечно, всех хотел воскресить в духовном смысле, но сами люди часто сопротивлялись этому желанию Христа. Притом Христос говорит, что оживление мертвых относится к числу таких дел, какие Отец еще не показал ему, а покажет со временем. Между тем дела духовного оживления Христос совершал и прежде. Наконец, противники Христа не только не дивились таким делам Его, а напротив видели в них дела обманщика или человека, стоящего в зависимости от сил, враждебных Богу. Ввиду всего этого, под воскрешением и оживлением, здесь следует понимать только воскрешение телесно мертвых, которое, как необыкновенное чудо, и должно привести в чрезвычайное изумление врагов Христа. Стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Так как воскресение из мертвых и суд над человечеством были по понятиям иудеев тесно связаны между собой, то власть Сына воскрешать мертвых подтверждается здесь ссылкой на то, что Сыну принадлежит всякий суд, как единому судье мира. Этим, однако, не отрицается, что Бог есть судья мира. Соответствующая выражению «всякий суд» греческая фраза «тин крисен пасан» означает не вообще судящую деятельность, которая принадлежит Богу, а суд в особенном смысле слова, именно последний всеобщий суд, и притом весь во всем объеме, в каком предназначено совершить его Мессии. Таким образом, Спаситель, Воскреситель мертвых, явится и их судьей. Стих 23. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Но суд для Христа не был главным Его делом, а только сопровождающим Его спасительную деятельность. Поэтому, если здесь речь идет о почтении, которое люди должны иметь к Сыну, то это почтение должно основываться, конечно, прежде всего на признании значения Сына как Спасителя всех людей. Сына люди должны чтить так, как они чтят Отца. Не только благочестивые люди, не знавшие, однако, доселе Сына, должны, узнав Его, перенести на Него то почитание, какое они доселе оказывали только Богу, но и неверующие во Христа иудеи, которые полагали, что, отрицая Сына, они воздают этим честь Богу, могут под влиянием чудес, совершаемых Христом, уверовать в Него, особенно когда увидят, как Сын воскрешает мертвых. Кто же будет упорно отказывать Сыну в подобающем Ему почтении, тот должен знать, что этим он будет оскорблять и Отца, который послал Сына. Нельзя в одно и то же время быть и почитателем Бога, и врагом Христа. Стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Воскрешение мертвых Христос отчасти совершает уже и теперь. Есть немало людей, мертвых духовно. О них Христос и ранее говорил, что Он послан оживлять их. Теперь же Христос говорит, что они не только в переносном смысле мертвы, а на самом деле пребывают в состоянии смерти и только тогда могут восстать от этого смертного сна, когда уверуют во Христа, пойдут за Ним. Очевидно, что Христос не полагает различия между телесной и духовной смертью. Ненормальное душевное и физическое состояние такое же, в какое повергает человека и телесная смерть. С другой стороны, и вечной жизнью уже здесь на земле обладает тот, кто принял с верой учение Христа, и такую жизнь этот человек сохраняет уже навсегда. Из области смерти человек таким образом переходит в область жизни, а в силу этого освобождается и от всякого суда. На суд искрисен без артикля. И от того суда, который навлекает на себя сам неверующий своим неверием, и от суда последнего, которому подвергнется все человечество по воскресении мертвых. Впрочем, освобождение от последнего суда нельзя понимать как совершенное освобождение от обязанности являться на последний страшный суд. Нет, все люди, и верующие в том числе, будут судимы. Но для праведников, верующих во Христа, этот суд не будет иметь такого ужасающего значения, какое он будет иметь для неверующих. Стих 25. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». О каких мертвых говорит здесь Христос? Нельзя иметь в виду здесь мертвых духовно. Уже особо торжественный тон, какой слышится здесь, Христос дважды повторяет слово «истинно», заставляет нас ожидать здесь указания на что-то новое, необыкновенное, а не повторение мысли о духовном воскресении. Затем то воскрешение мертвых по зову Христа, которое изображается здесь, имеет в контексте речи значение доказательства чрезвычайной власти, данной Христу Отцом. Но разве духовное воскресение, как событие внутренней жизни человека, может иметь значение такого доказательства? Таким образом, вероятнее всего предположить, что Христос, говоря, что оживление мертвых наступает и даже уже наступило, имел в виду те чудесные воскрешения мертвых, которые он вскоре хотел совершить. Таково было воскрешение Лазаря и другие подобные чудеса. Что касается выражения «услышав» и «акусандес», на которое ссылаются некоторые толкователи в доказательство своей мысли, будто Христос имел здесь в виду мертвых духовно, которые могут слышать, то это выражение показывает только, что те мертвые, которых захочет призвать к жизни Христос, покорно последуют Его зову. И святитель Иоанн Златоуст усматривает в упоминаемом здесь воскрешении мертвых предначинание того воскресения, которое будет иметь место перед страшным судом. Стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Стих 27. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Чтобы показать, что в этом обещании воскрешать мертвых в собственном смысле этого слова нет и следа какого-либо самопревозношения и ошибочного расчета, Христос говорит, что Отец дал Ему иметь в себе жизнь и производить суд. Что значит «иметь жизнь в самом себе»? Твари не могут существовать без помощи Бога. Без Его дыхания, их оживляющего и поддерживающего, они гибнут. Без пищи, которую им посылает Бог, они жить не могут. Только Бог в своем бытии ничем не ограничен, ни от чего не зависит, и, напротив, Сам из безграничной полноты своей жизни может сообщать жизнь в безграничных размерах. Вот что значит «иметь жизнь в самом себе». Что касается Сына, то Он может делать по отношению к тварям то же самое, что и Отец, не причиняя этим никакого ущерба себе. Но Сын обладает такой полнотой жизни, как даром, полученным от Отца. Тоже нужно сказать и о Его деятельности как судьи человечества. И она есть следствие, полученной от Отца власти. «Потому что Он есть Сын человеческий». так как здесь речь идет не только о суде, но и об оживлении, которое дано совершать сыну, то рассматриваемые слова должны содержать в себе обоснование как судящей деятельности Христа, так и его право воскрешать и оживлять. Таким обоснованием является указание на то, что Христос есть Сын Человеческий. Это выражение уже неоднократно встречалось в синоптических Евангелиях, встречалось оно и у Иоанна. Из контекста речи ясно, что в настоящем случае евангелист этим выражением хочет обозначить особое право, особое основание, в силу которого Сын явится судьёю людей. Странно было бы предположить, что Христос такое свое право основывал только на том, что Он истинный человек, и что поэтому Ему легко будет разбирать дела человеческие. С таким же правом могли выступить в качестве судей над человечеством и многие другие. Притом Новому Завету вообще чуждо употребление термина «сын человеческий» в смысле «человека». Если где и встречается замена понятия «человек» означенным термином, то только в местах, заимствованных из Ветхого Завета. Поэтому правильнее полагать, что Христос употребил здесь термин «сын человеческий» как обозначение Мессии, царя, устроенного им самим Царство Божие. Только в таком смысле и иудеи, слушатели Христа, могли понять это выражение. Стих 28. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Стих 29. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». «Не дивитесь сему», то есть тому, что сказано выше, стихи с 19 по 27. Очевидно, что слушатели Христа не доверяли его словам о его мессианском достоинстве. Все находящиеся в гробах. По сравнению с тем, что выше сказано о власти, которую Христос имеет над умершими, здесь есть нечто новое. Именно Христос говорит, что по его зову или велению воскреснут все мертвые, в том числе и те иудеи, которые теперь слушают речь Христа и со временем умрут. Затем Христос указывает на то, что участь воскресших будет не одинакова. Только те, которые при жизни делали добро, получат по воскресении действительную вечную жизнь. Злые же люди подвергнутся осуждению, которое представляет собой противоположность жизни. Кто, однако, здесь понимается под творившими добро или под добродетельными людьми? Некоторые, например, епископ Михаил, видят здесь обозначение совокупности людей, уверовавших во Христа. Но раз Господь является здесь судьей всех людей, живших во все времена, то приговор относительно них не может быть основан на том, имели ли они веру во Христа. Большинство из них, конечно, и не слышало о Христе. Правильнее предположить, что они будут судимы на основании прирожденного всякому человеку нравственного закона, который, впрочем, по существу своему совпадает с тем, чему учил закон Бога Откровенный. Слушатели Христа из его слов должны были заключить, что от того или другого их отношения ко Христу, судьи всех людей, зависит и их собственное спасение. Стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Так как Христос признает себя зависимым в своей земной деятельности от Отца, то значит суд, который Он будет производить, явится вполне правильным. Он судит согласно тому, что слышит от Отца, с которым пребывает в постоянном теснейшем общении. В этом суде Он только исполняет волю Отца. Сужу. Хотя Христос выступит как судья мира только в конце времен, однако Он говорит о Своем суде как о событии настоящего времени, так как в известном отношении Его судящая деятельность проявляется уже и теперь в Его отношении к иудеям. Стих 31. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно». Стих 32. «Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне». Слушатели Христа могли опять усомниться в основательности Его угроз, с которыми Он косвенно к ним обращался, угроз Его праведным судом. Поэтому Господь убеждает их вспомнить, что не Он один свидетельствует о Себе. Если бы только Он Сам говорил о Себе, как о жизнедавце и судье мира, то Его слушатели, конечно, со своей точки зрения вправе были бы усомниться в Его словах. Но есть другой свидетель, в истинности которого не могут усомниться и слушатели Христа иудеи. Этот свидетель, в истинности которого не может усомниться никто, конечно, сам Бог, как это видно из стиха 36 и следующих. Стих 33. «Вы посылали Каанну, и он засвидетельствовал об истине». Стих 34. «Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Стих 35. «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Хотя Христос мог бы сослаться и на свидетельство, на то, что о нем Иоанн Креститель высказался как об истине, то есть сказал, что Христос есть истинный Мессия, перед посланными от Синедриона. Тем не менее он этого не делает, потому что Иоанн, как человек, не мог дать решающего свидетельства о Христе. Если Христос и упоминает о свидетельстве Крестителя, то только в интересах своих слушателей, чтобы дать им возможность воспользоваться всякими средствами к достижению спасения, которое Христос, очевидно, не считает для них невозможным. Он был светильник. Это образное описание лица и деятельности Иоанна Крестителя напоминает собой то, что сказано в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» об Илии и пророке. Может быть, также Христос этим напоминал слушателям и пророчество Малахии о том, что перед пришествием Мессии должен выступить, как его предтеча, пророк Илия. Христос хочет сказать, что Иоанн Креститель имел такую же ревность о славе Божией, как и Илия. Выражение «был им» указывает на то, что общественная деятельность Крестителя уже окончилась в то время, когда Христос говорил эту речь. «Вы хотели малое время порадоваться». Вместо того, чтобы воспользоваться проповедью Иоанна для собственного обращения на истинный путь, иудеи только услаждались сознанием того, что среди них после долгого промежутка времени снова появился великий пророк, перед которым трепетали и цари. Да, для иудеев этот светильник, теперь уже потухший, светил напрасно. Стих 36. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Стих 37. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели». Стих 38. «И не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». Иудеи не только не дали веры свидетельству о Христе Иоанна, этого пророка Божия, они не верят теперь и самому Христу, который имеет за себя свидетельство несравненно более сильное, чем Иоанн. Последний, как известно, не совершил ни одного чуда, а Христос силой Отца Своего творит различные чудеса, дела, и этим свидетельствует о том, что Он действительно послан Отцом и пославший Меня. Но эти чудеса или дела составляют только непрямое свидетельство Бога о Христе. Есть и другое, прямое свидетельство Божие о Христе. Бог Сам, конечно, в Ветхозаветном Писании свидетельствует о Христе. Христос является всегда главным предметом пророчеств Ветхого Завета. Но иудеи как будто и голоса Божия не слыхали, и вида Божия не видали, и Слово Божие не восприняли в себя. Это ясно видно из того, что они не веруют тому, кого послал к ним сам Бог. Христос, впрочем, упрекает иудеев не за то, что они не видели и не слышали Бога, как, например, пророки или Иоанн. В этом они не виноваты. Упрек заключается в первой половине стиха 38-го. «И не имеете слова Его, пребывающего в вас». Христос хочет сказать этим: «Положим, вы лично не удостоены прямого откровения от Бога. Однако у вас есть Писание, в котором содержится такое же откровение. Вина ваша состоит в том, что вы не цените этого Писания как должно и скоро забываете то, что в нем прочли». Если бы с их стороны было иное отношение к Слову Божию, содержащемуся в Писании, если бы это Слово стало силой, определяющей всю их деятельность, то они приняли бы с верою Христа, на которого Писание указывало. Теперь же этой веры в них нет. Стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Стих 40. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иудеи читают Писание и очень внимательно. Видеть в выражении «эревнате» изъявительное наклонение, а не повелительное, как в русском тексте, побуждает контекст речи, которая вообще имеет обличительный характер. Они полагают найти в нем, в букве его, все спасение. Писание же, мимоходом замечает Христос, именно ведут ко Христу. Да, иудеи читают Писание и очень внимательно хотят исполнить его до последней буквы, чтобы найти себе жизнь или оправдание перед Богом точным исполнением всех частностей закона. Но не хотят за буквой Писания увидеть истинного жизнедавца – Христа. Стих 41. «Не принимаю славы от человеков». Стих 42. «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Господь говорит о себе как о едином источнике жизни вовсе не из узкого честолюбия. Для него не имеет привлекательности тот почет, каким люди обыкновенно окружают своих избранников. Он не потому так строго отзывался об иудеях, что недоволен был их непочтительным отношением к нему как к учителю. Его резкие отзывы об иудеях объясняются тем, что он хорошо знает их как людей, которые не имеют любви к Богу, или, правильнее, любви Божией, какая свойственна Богу. В самом деле, если бы они имели такую любовь, которая обнаруживается в сострадании и милосердии к несчастным, то они не восстали бы против Христа за то, что он совершил исцеление расслабленного в субботу. Стих 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете». Отвержение Христа представителями иудейства тем страннее, что со временем, как предрекает Христос, они примут другого, который выступит с тем же заявлением о себе, с каким является теперь Христос. Предсказание это исполнилось впервые тогда, когда Симон бар-Кохба, один из иудейских патриотов, поднявший знамя бунта против римского владычества, был признан звездой от Иакова, то есть истинным мессией, и когда тысячи иудеев пошли за этого человека на смерть, 132-135 годы по Рождестве Христовом. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, здесь Христос намекает на Антихриста. «Во имя свое». Этот другой не будет в действительности уполномочен Богом на принятие звания Мессии, как был уполномочен на это Христос Отцом Своим. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, который видит здесь только Антихриста, этот последний сам будет называть себя Богом, будет во всем поступать совершенно противно воле истинного Бога. Стих 44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Разъясняя дальнейшие причины неверия иудеев, Христос указывает на то, что они вовсе не заботятся о том, чтобы удостоиться той благодати, которую людям должен принести Мессия-Искупитель. Они узкие честолюбцы, всецело занятые тем, как бы не унизить своего достоинства в глазах людей. Они ищут только славы, почтения от людей. Славы, которые от единого Бога, не ищите. Уверовать во Христа может только тот, кто смиренно сознает свою духовную нищету и ищет помощи благодати Божией. Такого человека и Бог прославит, признает его своим верным слугой. Но об этой славе или чести, которую может дать один только Бог, иудеи не заботятся. Стих 45. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Стих 46. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Стих 47. «Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Тяжелые обвинения Господь высказал против иудеев, но он вовсе не хочет с обвинениями выступать против иудеев перед своим отцом. Против них уже есть обвинитель. Это Моисей, на которого они возлагают свои надежды, как на защитника. Ведь они так строго исполняли его заповеди, как же ему не вступиться за них пред Богом, думали иудеи. Нет, Моисей не станет защищать их, когда они очутятся пред судом Божиим, потому что он сам предсказывал о пришествии Христа и в пророчествах, и в прообразованиях, содержащихся в его пятикнижии. Не веря Христу, на которого предуказывал своему народу Моисей, иудеи через это обнаруживают недоверие и к самому Моисею. Как же они после этого могут ожидать от Моисея помощи, когда им придется предстать пред страшным судилищем Божиим? Речь Христа должна была произвести сильное впечатление на слушателей. И этим, вероятно, объясняется то обстоятельство, что на этот раз и враги его не решились привести в исполнение свои злодейские намерения относительно Христа. Но, во всяком случае, с этих пор в отношении представителей иудейства ко Христу произошла резкая и решительная перемена. Ему уже небезопасно было далее оставаться в Иерусалиме, и даже в Галилее враги стали преследовать его по пятам. «Тень креста нависла теперь над всей его будущей деятельностью», — пишет Гейки.